как это было прежде, когда Мэри от нас еще не ушла. Подмести, выделить пыль и вымыть окна любой сумеет. У людей больше не будет повода чесать о нас языки. Конечно, Джем Блайт говорит, что чешут языки только старые сплетницы, но их болтовня задевает не меньше любой другой. «Надеюсь, завтра будет хорошая погода», — сказала Уна, загораясь энтузиазмом. «О, Фейт, это будет замечательно! Везде чистота!»
«Только бы рюматизм тетушки Марты продлился до завтра», — сказала Фейт, «а иначе она нам ничегошеньки сделать не даст». Человеколюбивое желание Фейт было исполнено. На следующий день тетушка Марта все еще не могла встать. Карл тоже был по-прежнему болен, и его легко удалось уговорить остаться в постели. Ни Фейт, ни Уна понятия не имели, насколько серьезна болезнь брата. Заботливая мать вызвала бы доктора, но матери не было, и бедный маленький Карл с больным горлом, тяжелой головой и пылающими щеками ворочался на сбившихся простынях и страдал в одиночестве, немного утешаясь, правда, обществом маленькой зеленой ящерицы, сидевшей в кармане его рваной ночной рубашки. Мир, омытый дождем, был полон яркого солнечного света. Лучшего дня для уборки невозможно было придумать, и Фейт с Уной с радостью взялись за работу. «Мы уберем в столовой и в гостиной», — сказала Фейт. «В кабинет лучше не соваться, а спальни наверху не имеют большого значения, их никто, кроме нас, не видит. Первым делом надо все вынести». И все было вынесено. Стулья и кресла сложили кучи на крыльце и в палисаднике, а на изгороди методистского кладбища развесили пестрые половики. Последовало увлеченное подметание. А затем Уна предприняла попытку вытереть пыль, в то время как Фейт мыла окна в столовой. Одно стекло при этом разбилось, еще два дали трещины. Уна с сомнением обозрела мутные разводы. «Все же окна выглядят как-то не так», — сказала она. «У миссис Эллиот и Сьюзан они прямо-таки сияют и сверкают». «Ничего, свет пропускают, и ладно», — бодро отозвалась Фейт. «Я на них столько мыла и воды извела, что они не могут не быть чистыми, а это главное. Смотри-ка, уже 12-й час, вот вытру сейчас эту лужу на полу и пойдем во двор. Ты будешь вытирать пыль с мебели, а я вытрясу половики. Я собираюсь сделать это на кладбище. Не хочу, чтобы пыль летала по всему палисаднику». Фейт нравилось вытрясать половики. Да чего же весело было стоять на могильной плите Хейзека и Поллока, хлопая ими в воздухе. Правда, церковный староста Эйбрахам Клоу и его жена, проезжавшие мимо со своими девочками в большой четырехместной повозке, уставились на нее, как ей показалось, с мрачным неодобрением. «Ужасное зрелище, не правда ли?» — сказал староста Эйбрахам серьезно. «Ни за что бы не поверила, если бы не видела собственными глазами», — ответила его супруга еще серьезнее. Фейт весело помахала семейству Клоу половиком. Ее не смутило, что староста и его жена не ответили на ее приветствие. Все знали, что староста Эйбрахам ни разу не улыбнулся с тех пор, как его 14 лет назад назначили попечителем воскресной школы. Но ее обидело, что Минни и Аделла Клоу не помахали ей в ответ. Ей нравились Минни и Аделла. После Нэн и Ди Блайт они были ее лучшими подружками в школе, и она всегда помогала Аделле решать задачки. И вот вам благодарность. Ее подруги сделали вид, что не узнают ее, и только потому, что она выколачивает половики на старом кладбище, где уже много лет, как выразилась Мэри Ванс, ни одной живой души не похоронили. Фейт обогнула дом и бросилась на веранду, где нашла огорченную Уну. Девочки Клоу ей тоже не помахали. «Я думаю, они на что-то разозлились», — сказала Фейт. «Может быть, обижаются, что мы все время играем в долине радуг с Блайтами?»
«Ну вот, подожди, начнутся занятия после каникул, и Аделла захочет, чтобы я объяснила ей, как решить задачку».